Кюре принял пари и проиграл. Больной, за которого маркиз взялся в 3 часа ночи, в 5 утра исповедался и в 7 утра умер. «Неужели вы так сильны в диспуте?» — спросил Кюре. «Вы заткнули за пояс всех нас». «А я вовсе не затевал диспута», — ответил маркиз. «Я просто запугал его адом». Так вот, верно ли, что он принимал деятельное участие в заговоре? В тот вечер, около 8, офицер из числа друзей маркиза проводил Рольбона до дверей его дома. Если Рольбон снова вышел, как он мог пройти по улицам Санкт-Петербурга и не попасть под арест? Полубезумный Павел отдал приказ после 9 вечера задерживать всех прохожих, кроме повитух и врачей. Неужто поверить нелепой легенде, будь то Рольбон, чтобы добраться до дворца, переоделся повитухой? Впрочем, маркиз был на это способен. Так или иначе, по-видимому, доказано, что в ночь убийства дома его не было. Судя по всему, Александр всерьез подозревал Рольбона, потому что после воцарения поспешил удалить маркиза под предлогом какого-то невнятного поручения на Дальний Восток. Маркиз де Рольбон мне смертельно надоел. Я встаю. Передвигаясь в худосочном освещении, вижу, как оно меняется на моих руках, на рукавах моей рубашки. Не могу выразить, до чего оно мне противно. Зеваю. Зажигаю настольную лампу. Может, ее свет заглушит дневной? Нет. Лампа образует только жалкую лужицу вокруг своей подставки. Гашу лампу. Снова встаю. На стене зияет белая дыра, зеркало. Это ловушка. И я знаю, что попадусь в нее. Так и есть. В зеркале появилось нечто серое. Подхожу, гляжу и отойти уже не могу. Это отражение моего лица. В такие гиблые дни я часто его рассматриваю. Ничего я не понимаю в этом лице. Лица других людей наделены смыслом. Мое — нет. Я даже не знаю, красивое оно или уродливое. Думаю, что уродливое, поскольку мне это говорили. Но меня это не волнует. По сути, меня возмущает, что лицу вообще можно приписывать такого рода свойства. Это все равно, что назвать красавцем или уродом горсть земли или кусок скалы. Впрочем, есть одна вещь, которая радует глаз. Повыше вялого пространства щек, повыше лба, мой череп золотит прекрасное рыжее пламя. Мои волосы. Вот на них смотреть приятно. По крайней мере, это совершенно определенный цвет, и я доволен, что я рыжий. В зеркале это особенно бросается в глаза. Волосы лучатся. Все-таки мне повезло. Если бы мой лоб украшала тусклая шевелюра из тех, что никак не могут решиться пристать им к блондинам или к шатенам, лицо мое расплылось бы мутным пятном, и меня воротило бы от него. Мой взгляд медленно и неохотно скользит вниз, на лоб, на щеки. Ничего устойчивого, все зыбко. Само собой, нос, глаза и рот на месте. Но все это лишено смысла, лишено даже человеческого выражения. Однако они, Эвелин, находили, что у меня живая физиономия. Может, я к ней просто слишком привык? В детстве моя тетка Бижуа говорила мне, «Будешь слишком долго глядеться в зеркало, увидишь в нем обезьяну». Но, должно быть, я гляделся еще дольше. То, что я вижу в зеркале, куда ниже обезьяны. Это нечто на грани растительного мира, на уровне полипов. Я не отрицаю, что это нечто живое, но не об этой жизни говорила Анни. Я вижу какие-то легкие подергивания. Вижу, как трепещет обильная, блеклая плоть. С такого близкого расстояния в особенности отвратительны глаза. Нечто стеклянистое, податливое, слепое, обведенное красным. Ну, в точности рыбья чешуя. Всей тяжестью навалившись на фаянсовую раму, я приближаю свое лицо к стеклу, пока оно не упирается в него вплотную. Глаза, нос, рот исчезают.